Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
О том, что произошло, о том, что может произойти, о том, что происходит, то есть не опираясь на время, мы, Радио Спутник, продолжаем обозревать все, что, до чего, до всего, что можем дотянуться. В студии Виталий Фотин и моя коллега Мария Меркулова. Здравствуй, Маша.
Здравствуй, Виталий.
Ну, наверное, начнем с того, что происходит прямо сейчас, да. Или вот произошло. Как минимум 10 человек уже задержаны, милиция применяет водометы, это все происходит в Минске и в некоторых других городах Беларуси, там проходят акции несогласных с инаугурацией Александра Лукашенко.
Да, инаугурация внезапная, а протест ожидаемый.
Ну, наверное,
очевидцы,
так,
да. Кстати, говорят о 50 задержанных, но, в общем, поступают разные данные. Пока подтверждено 10 человек. В телеграм-каналах, конечно, уже появляются все новые фото и видео с улиц. Пишут, что есть уже как минимум один пострадавший от действий правоохранителей. Ну и разнообразные видео. Одно из них — это то, как сторонники и противники Александра Лукашенко встретились на улице. Ну, в общем, разошлись, к счастью, без
мирно.
Стычек. Мирно, да. Но выкрикивали, конечно, лозунги в поддержку.
Что происходит в Минске? Задаем этот вопрос ведущему радиопрограмму «Спутник Беларусь» Вячеславу Шарапову. Вячеслав с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Маша и Виталий. Добрый вечер.
Здравствуйте. Скажите, что там у вас сейчас? Тихо, спокойно или продолжается какая-то напряженная ситуация?
Много ли людей на улицах, если есть?
Ну, я тогда по порядочку все буду рассказывать.
Да,
давайте. Перекрыты главные проспекты белорусской столицы. Главной точкой вечернего протеста в Минске стал проспект Победителей в районе Стеллы «Минск-город-герой». Такое известное у нас в городе место. Там рядом музей Великой Отечественной войны. И прилегающий парк, где силовики буквально гоняли протестующую молодежь. И это было совсем рядом с нашим офисом, кстати. Людей было не очень много, но работали водометы, кое-кому досталось от правоохранителей, кое-кто хватанул перцового газа. Были задержания. Час назад из дворов, прилегающих к проспекту Победителей, силовики выводили задержанных молодых людей. Кого-то тут же, кстати, отпускали. Часть протестующих укрылись в торговом центре галереи. В общем, такого масштабного протеста не было. Но проезжающие машины по проспекту сигналят до сих пор.
Автопротест да?
Да. Самое интересное, что если вы бы мне позвонили через час, то наверняка вы бы услышали даже через мой телефон звуки флешмоба, который продолжается у нас уже второй месяц. Вот в районе, где я живу, это спальный район, Каменная Горка. Угу. Ровно в 22 часа люди собираются у окон, на балконах, скандируют. Эта история продолжается минут 15, и потом все стихает.
А что скандируют, кстати, да?
Высовываются там в окна, например.
Знаете, поскольку архитектура двора такая квадратная, то акустика очень хорошая. В темноте понять точное количество, посчитать народ невозможно, но, в общем, слышно довольно хорошо. И это вот ежевечерне в 22 часа начинается эта история у нас.
Да уж. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, вот по вашим наблюдениям, по вашим впечатлениям, насколько стоит верить тем же самым телеграм-каналам, которые очень активно освещают происходящее в Беларуси? Сколько достоверной информации? Насколько нужно делить, если она есть недостоверная?
Информацию всегда нужно делить где-то 50 на 50, потому что истина находится посередине. Потому что есть телеграм-каналы, которые рисуют нам картину мира такую, какой они бы сами хотели ее видеть, как с одной, так и с другой стороны. Угу. То есть правда, как всегда, где-то посередине.
А, Вячеслав, на ваш взгляд, вот оценку, не знаю, может быть, или что там сообщают, сколько примерно протестующих было вот в том месте, где они обычно вот собираются, вот о котором вы говорили, где водометы были применены, плюс-минус?
Ну, наверное, человек 700. Это было в пике. Потом стало совсем как-то так меньше. Угу. И сейчас, наверное, так все разбегаются. Но некоторые представители молодежи ведут себя гиперактивно. Они вот даже, находясь в каком-то в количестве там, 10-15 человек, могут выйти на проезжую часть, заблокировать ее, развернуть флаги, постоять некоторое время и уйти. Но правоохранители, силовики до сих пор еще, так сказать, ездят на автозаках, на микроавтобусах, в автомобилях и, в общем, контролируют ситуацию.
А вот эти протесты, они такие же, как были, там, скажем, 2 недели назад, их становится меньше.
Сравнение, да.
Вот по наблюдениям, а он как-то этот протест потихоньку, не знаю, становится или обыденным, или начинает затухать. Какие-то оценки могли бы так сказать? Свои личные?
У нас это... Да, уже становится такой политической традицией протесты по выходным. Воскресенье – это самый массовый день для выхода протестующих. В будние дни это так все эпизодически. Но учитывая то, что сегодня прошла инаугурация, как-то все ожидали, что будет очень-очень много народу, но тем не менее эти оправдания не сбылись, ожидания не сбылись, и народу было не очень много.
А с чем вы это связываете?
Ну, во-первых, все наши протесты носят такой странный характер, они довольно предсказуемы, и то, что они происходят по выходным, и люди ведут себя в основной своей массе очень культурно, не сорят, не громят витрины.
Да, это мы знаем,
нашим
это да.
брендом. Вот. А будние дни, ну, люди после работы, очевидно, просто не все хотят выходить на улицу. Они, наверное, наблюдают в основном это по телевидению, смотрят через интернет. Сегодня, кстати, телевизор мало кто смотрит уже. Все подключили интернет к телевизорам, к большим. И на большом экране смотрят в реал-тайм то, что происходит на улице.
Смотрят телевизор просто с других условий.
Да.
Но давайте закончим на вот таком, не знаю, выражении, да, что Минск настолько приличный город, что там даже прилично бузят,
да,
по большому счету.
Получается, что так. Но тем не менее, вот мы видим, насколько изменилось, получается, изменился не только политический ландшафт, но и жизнь вообще Минска, Беларуси за последние полтора месяца, когда протест. Это уже нечто обыденное и происходит по выходным на регулярной основе.
Вячеслав, спасибо вам за уделенное нам время. Ведущий радиопрограмм «Спутник Беларусь» Вячеслав Шарапов был с нами на связи.
Радио «Спутник».
Ну, а мы к следующей теме. 7 россиян и 7 компаний. Только вот мы говорили про...
Какое-то волшебное число 7.
Да, буквально вот несколько часов назад о санкциях и прочих, да. И вот, в общем, очередные. США ввели киберсанкции, заметьте, киберсанкции за деятельность в виртуальном пространстве против россиян.
Да, здесь несколько любопытных вещей. Вообще какой-то киберпанк уже происходит. Мы вроде как в его эру еще не вступили, но он уже как бы здесь. Вот киберсанкции, например.
Санкции, причем... извини, если бы ты же сказала слово панк, да, то, мне кажется, наоборот, это попса.
Ну, это попса, да, но я имела в виду именно жанровые такие особенности, кибержанровые особенности. Причем вот за действия в виртуальном пространстве против россиян. Американцы вводят санкции против 7 россиян и 7 компаний. Ну, еще попали под раздачу один гражданин Финляндии. Он тоже, значит, подозревается в таких действиях. А компании сами, они базируются в России и в Финляндии. В основном. То есть можно перечислить по именам, по названиям.
Там
но
еще и Центральноафриканская республика.
Да, не уверена, что это большое количество информации кому-то даст, что кто-то узнает эти названия. Я бы не сказала, что они очень и очень известны у всех на слуху, и тем более имена конкретных людей. В общем, в чем причина? По мнению Минфина США, вот эти вот 8 человек и 7 связанных с ними организаций якобы принимают непосредственное участие в продвижении операций в интересах Евгения Пригожина. Центральноафриканской Республики. Да, вот таким
я
образом.
Я сейчас сделал большие глаза,
а извини. Еще содействует деятельности ФСБ или участвует в деятельности по уклонению от санкций.
В Центральноафриканской Республике?
Да, ну, здесь нет, в целом, здесь это по пунктам. Значит, во-первых, мол, действует в интересах Евгения Пригожина в Центральноафриканской Республике. Пункт 2, содействует деятельности ФСБ России или участвует в деятельности по уклонению от санкций. Вот такая вот информация.
Ну, речь идет о горнодобывающем, охранным и логистическим компаниям, насколько я понимаю, да? И, в общем, говорится о том, что Соединенные Штаты продолжат бороться с возможностями Пригожина проводить свои операции в мире. Конец
цитаты. Вот российский бизнесмен, ресторатор, владелец кейтеринговый бизнес. Это я напоминаю, Евгений Пригожин.
Ну, как видишь, здесь вот что важно, да, дело в том, что здесь как-то персонально, да, все-таки это персональные, хоть и заявляется, что 7 россиян, 7 компаний, по сути, на самом деле, это вот такой список, список, который, по большому счету, ведет к одному человеку. И направлен он на, собственно говоря, его бизнес.
Да.
По большому счету,
получается, что
неважно, где он этот бизнес на самом деле ведет. Ну, хоть в центральном Северной Африке.
Это
пожалуйста.
Все связано так или иначе с теми инсинуациями, слухами, спекуляциями насчет деятельности там, компании или каких-то активов Евгения Пригожина с там, частными военными группами и прочими, и прочими.
Ну, в данном случае, наверное, можно говорить только о том, что если вот эту всю историю вообще с санкциями брать, то, наверное, важно то, что это идет вот, в первую очередь, медиапространство. То есть это громко заявляется, да, что вот смотрите, вот что мы сделали, чтобы вот потом... И в каком-то смысле, наверное, это и есть такой элемент давления. Ну, в данном случае экономического, наверное.
Ну, и мы можем предполагать, что, учитывая вот эту вот огромную волну, которая сейчас в США опять поднимается по поводу якобы вмешательства России, так или иначе, там, выборы грядущие президента Соединенных Штатов, которые должны в начале ноября состояться, то могут быть потом и новые киберсанкции в вполне себе обозримой перспективе, обозримом будущем. Это могут быть уже не столько персонифицированные какие-то меры, сколько направленные еще и более крупных компаний, например, или более там весомых конкретных
личностей и персоналей. Мне не очень
понятно.
Вот когда говорится о списках, да, там ведь говорится, значит, например, там какой-то человек становится невъездным, например, в Евросоюз, да, он не имеет права пересечь границу Евросоюза. Или должен быть выдворен, если пересек, да, каким-то
здесь,
образом.
Да, здесь, например, не очень понятно, и что второе, конкретно
там, да, то есть там налагается какой-то определенный...
Ну, я подозреваю,
да,
что они в любом случае будут невъездными, да?
Если тогда это не киберсанкции, получается.
Ну, киберсанкции, потому что они за деятельность в киберпространстве.
В ах, смысле. В этом смысле.
Или ты думаешь, им что, это интернет отключат?
Ну, вот, к примеру, да, не знаю, не можешь зайти...
Кабель перережут.
Вы не можете теперь больше зайти на территорию сайта, да, который расположен, в общем, платит налоги США, например, и так далее. Но киберсанкции — это тоже в любом случае слово, которое...
Надо запоминать.
Надо запоминать, да, в том числе и всем, кто каким-то образом, наверное, ведет свой бизнес за рубежом. А мы приходим к следующей новости, и она, в общем-то, тоже... такая, в некотором смысле, похожа, потому что речь идет о высылке. В данном случае высылке из Болгарии. И не совсем понятно, за что. По крайней мере, в этом уверены в посольстве России в Софии. За что высылают российских дипломатов.
МИД Болгарии вручил посольству России вот эту самую ноту об объявлении двух сотрудников. Причем конкретно укажем, это торговое представительство России в Болгарии. Персона Минонграта их теперь объявляют, обвиняют в шпионаже. У них есть 72 часа, чтобы покинуть страну. В чем суть обвинений? Якобы они собирали сведения о болгарской армии для того, чтобы потом передавать их российской военной разведке. И, мол, с 2016 года, это вроде как, по их мнению, по мнению болгарской стороны, тянется... сведения тоже конкретного характера о планах модернизации болгарской армии и техническом оснащении военной техники.
Ну, вот это, так, в общем, стандартная
формулировка. Но это уже далеко и не первый эпизод, который...
Да, потому что, ну, я сколько помню,
и даже в Болгарии
году...
это не первый эпизод. Да,
да, в прошлом году, как раз вот год назад,
октябрь
высылали.
19-го, да.
Еще была история уже в начале этого года, тоже
в
высылали.
В январе.
Тоже, ну, дипломатов часто вот с такой формулировкой высылают. Именно шпионаж и так далее. Но вопрос в том, что в данном случае, если мы полагаем, что безосновательно, а, как правило, мы так и полагаем,
да,
то стало
это
быть...
зеркально.
Тоже в том же, естественно, будет примерно то же самое. То есть болгарские дипломаты тоже, скорее всего, отправятся домой.
Да, скорее всего, так и будет. Но дело в том, что это не значит, что на их место не придут другие дипломаты. Есть такая ротация, потому что, ну, как бы идет замещение другими сотрудниками.
Честно говоря, что-то ротаций стало много, особенно в Восточной Европе.
Это правда. Здесь вот даже, да, спорить никто не будет, наверное.
И если мы, опять же, возьмем медийную составляющую, то в первую очередь как раз именно это громко с точки зрения заявлений различных. Мы перейдем к следующей новости, и это новости тоже, ну, как сказать, не совсем про шпионаж, но про русский след.
Да.
Вот, американские сенаторы-республиканцы обвинили сына Джо Байдена в получении денег, представьте себе, от Елены Батурины.
От самой богатой женщины в России, вот последние данные от Forbes апреля 2020 года, были они опубликованы, российская предпринимательница, ну, естественно, как мы все знаем, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Сенаторы, которые этот доклад представили, это республиканцы Рон Джонсон и Чак Грасли. По их версии, Хантер Байден, его родственники, деловой партнер Девин Арчер получили миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, включая россиянку Батурину, ну и также от лиц, связанных с коммунистической партией Китая. Вот даже так, не просто каких-то бизнесменов или еще там предпринимателей китайских, влиятельных лиц, а прям-таки связанных с коммунистической партией Китая. Там довольно сложная, запутанная схема. В общем, о цифрах. 3,5 миллиона долларов это в ноябре 2014 года, по их данным, Батурина перевела американская компания Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой является Хантер Байден. Ну и потом были суммы, которые переводились на счет другой компании, но сначала тоже прошли через ту самую Rosemont Seneca Thornton.
К нам присоединяется доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат политических наук, Юлия Богуславская. Юлия Константиновна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, это все дело выборное, правильно? На это нужно так смотреть.
В значительной степени, да. Мы можем наблюдать ситуацию, в которой Дональд Трамп, ну, по опросам общественного мнения достаточно серьезно, да, там в районе 10%, может быть, даже уже чуть более проигрывает Джо Байдену. И вот этот доклад, он был инспирирован республиканцами, да?
Да. Два республиканских сенатора, да.
И поэтому, безусловно, сейчас, в принципе, все будут говорить о том, что вот эти вот сенаторы-республиканцы решили помочь Трампу.
Ну, хотя, с другой стороны, Юлия Константиновна, я вспоминаю, что в 4 года назад по опросам Трамп тоже проигрывал Хиллари Клинтон, ну, тоже так, несколько процентов. А потом, учитывая все прекрасные особенности американской выборной системы, которая далеко не прямая, он одержал победу, хотя за него фактически проголосовало меньше американцев, чем за нее.
Да, совершенно верно. То есть нельзя здесь абсолютно в данной ситуации говорить о том, что Трамп обречен. Подобные ситуации бывали, да, и действительно мы совершенно правильно вспомнили эту ситуацию. Примерно такой же был разрыв тогда. Но, с другой стороны, в принципе, почему бы в данной ситуации, когда...
Не подстелить соломку, вот да?
Да, когда, тем более, видите, такой новостной ряд в Соединенных Штатах Америки весьма антитрамповский, да, здесь вот и борьба с коронавирусом, и растущая безработица, и прочие проблемы.
И БЛМ.
С доходами, да, населения, да, и подъем, опять же, афроамериканского самосознания, которое, опять же, попытались оседлать демократы. Ну, то есть очень много факторов, которые сейчас выступают против республиканцев, поэтому, конечно, вот эта идея подстелить соломку мне здесь представляется вполне, ну, такая догадка, которая вполне обоснована. С другой стороны, чтобы не рассматривать, да, вот этот вот вопрос как сугубо политический, хотя, наверное, я бы больше, конечно, склонялась, да, к такой политической предвыборной версии, да, интерпретации этих событий. Но, тем не менее, не надо забывать еще и о том, что Сенат, Конгресс США вообще осуществляет функцию надзора над действиями правительства. Это их право и обязанность. И поэтому, в принципе, ну вот, как бы американская система так устроена, что постоянно происходит борьба двух властей, так прописано в Конституции, ветви власти должны следить друг за другом и, соответственно, сдерживать друг друга, чтобы не допустить узурпации.
Да, ну и кроме того, судя по данным, ведь не исключено, что действительно такие транзакции были. Просто не факт, что они какие-то криминальные.
Нет, смотри, Маш, вот я третий раз уже говорю по поводу медиа. Да, вот смотри, как это именно подается.
Подается.
Российская предпринимательница. Да. И лица, связанные с коммунистической партией Китая. Да. Подача именно такая.
Да, но единственное, я бы хотела вот на что обратить внимание. Я просмотрела этот доклад. В медиа действительно подается, что вот здесь вот Батурина, здесь лица, связанные с Китаем, но доклад все-таки немножко не об этом. Доклад прежде всего о том, что демократическая администрация при Обаме сознательно, они знали, но они допустили конфликт интересов. Прежде всего, когда Хантер Байден занимал пост в компании «Буризма», ну, то есть опять отсылка вот все к тому же старому политическому скандалу, да? И здесь, и в принципе, в значительной степени, помимо вот этих вот обвинений, речь идет о том, что, ну, вот очень как-то грязно, да, делали небезупречно, да, выразимся мягче, делала политику демократическая администрация. Что касается Батурина и вот этих вот китайцев, здесь, в принципе, авторы доклада говорят, что их доклад не закончен, Это вот такой промежуточный, да, доклад. Расследование будет продолжаться, и вся идея, в принципе, заключается в том, что вот понятно, что деньги приходили из Батуриной, от Батуриной, да, информация из вполне достоверных источников, ну, по крайней мере, как авторы указывают, потому что они воспользовались законом о доступе, о свободе информации, то есть они проводили интервью с бывшими представителями администрации Обамы, кто занимал, да, тогда высокие посты, через департамент финансов делали соответствующие запросы, находили соответствующую информацию о транзакциях. То есть все официально, ну и гладко. Хотя, конечно, нужно более подробно изучать доклад для того, чтобы делать вывод об обоснованности.
Юлия Константиновна, да, прошу, договорите, а потом я вопрос еще задам один.
Угу. Да, проблема в чем? Проблема в том, что транзакции действительно поступали, но авторы доклада, опять же, не знают, не могут дать ответ на вопрос о том, почему они поступали, да, какая была цель вот этих транзакций.
Вот да. Вопрос такой. Вам не кажется, что вся эта история с сыном, значит, кандидата в президенты и вообще вот эта история буризма, назовем ее так, да, что она, в общем-то, как-то буксует, что ли, если угодно?
Она ведь давно действительно начала раскручиваться. Очень
да,
давно.
Очень давно. Но такое есть ощущение, что вот как-то могли бы более активно ее в медиапространстве американском использовать.
Демократы-то вон как умеют, да?
Да.
Ну, мне представляется, что здесь, может быть, и не стоит слишком активно продвигаться. Нужно выдавать информацию по порциям для того, чтобы вот как раз это долго играло, да, в эфире. Такими небольшими порциями выдавать информацию.
Создавать инфоповоды, да.
Подходящие моменты, да. Вот мне все-таки кажется, что здесь, может быть, она и специально затягивается, вся эта история. Может быть, нет, и ничего такого особенного нет.
А может быть, как раз есть, и это достанут перед самими выборами, да, в нужный момент.
Шокер. Может быть и такое, да. Может быть, совершенно верно и такое. Но, по крайней мере, вот уже сейчас такие достаточно серьезные обвинения против того, как демократическая администрация вела внешнюю политику, допускался конфликт интересов осознанно. То есть, ну, вот здесь вот уже есть определенные камни брошены в огород демократов и того, как они ведут политику. Ну, понятно, что, видите, сейчас все избирательные кампании в США, они очень скандальные. Скандал этот не первый, не последний, их будет еще много. Ну и, в общем-то, какое это все будет иметь влияние,
узнаем через несколько месяцев, да. Юлия Константиновна, спасибо вам большое. Доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат политических наук. Юлия Богуславская была в нашем эфире. Ну а мы еще одну тему давай быстренько пробежим. Художника,
давай.
Про художников. В Госдуме предлагают запретить ускорять титры на ТВ. Не про художников,
про
а про титры.
В широком смысле этого слова. Создателей, творцов.
Вот вас, уважаемые, вам как вы относитесь к тому, что титры быстренько бегут, а последняя заглавная песня, которая самая клевая, как правило, в фильме...
Она
да,
тоже на быстром перемотке и таким голосом, да.
Да, так, в общем, вот те самые титры, которые идут в конце картины, часто пролетают на ускоренной перемотке, вот хотят запретить этот прием.
Да, в Госдуме предлагают вот такое, потому что это крайне, как вот цитата, крайне важно и прискорбно, что ускоренная перемотка титров формирует неуважение к творческому труду и не дает возможности зрителю получить информацию о продюсере, о режиссере, об актерах, о других авторах фильма, которые, ну, непосредственно по окончанию показа, чтобы потом это где-то не искать в интернете, не гуглить. А ведь кто-то и не будет не искать, не гуглить, и вообще не узнает, кто за что ответственен, кто это все снял.
Мне не
сделал.
Нравится вот эта история с бегущими быстро титрами, честно тебе скажу. Вот
я
лично
не
мне,
смотрю
как потребители.
Фильмы по телевизору, поэтому... Но я понимаю прекрасно, для чего это делают телеканалы, я думаю, все понимают. Это экономия эфирного времени, чтобы впихнуть побольше рекламы и заработать побольше денег. Вот
давай
ради этого
послушаем
творится.
Мнение заслуженного деятеля искусства Российской Федерации, члена Европейской киноакадемии, члена Оскаровского комитета России, члена Российской академии кинематографических искусств, Ника, кинорежиссера Дмитрия Мискиева.
Я согласен, нельзя этого делать. Надо запретить это. Оскорбляет всех, как авторов, потому что это безобразие. Вот это я единственное, что вам могу сказать. Это безобразие.
Вот так, коротко
вот
так, и понятно.
Коротко и понятно, да. Я думаю, что будут еще высказываться по этому поводу немалое количество деятелей искусства в России. Но есть любопытные нюансы в этом законопроекте. Точнее, это как поправка в федеральный закон о господдержке кинематографии в России.
Угу.
В России. То есть это коснется только российской российских фильмов.
То есть американские можно перематывать, типа, а российские
да?
нет?
Ну, это вопрос, это один из вопросов. Еще, дело в том, что...
А если в американском фильме принимали участие российские люди?
Речь идет еще вот о чем. Опираются на статью 13.15 Гражданского кодекса России, которая дает авторам произведений право на указание своего имени. Но даже на ускоренной перемотке имя-то указано, то есть суть здесь не в этом, а в том, что его невозможно прочитать. Ну и кроме того, это касается только фильмов, которые созданы для показа в кинотеатрах, а потом покупаются и крутятся по ТВ. Это не касается ни онлайн-кинотеатров, например, там угу. крупных или мелких, и не касается сериалов и фильмов, которые созданы непосредственно для телеэфира.
Мне кажется, что у потребителя должна быть возможность, как, например, если ты делаешь это вручную, смотришь, да, что-то с какого-то, да. чтобы ты мог узнать, да, да, каким-то образом, вот именно при показе, кто это делал.
Я и, согласна.
Не знаю, как там звали вот этого актера.
Ускоренная перемотка, это, ну, действительно как-то неэтично, что ли.
Ну, а мы на ускоренной перемотке уже прощаемся. Да, в студии была Мария Меркулова и Виталий Фотин.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».